Вы слушаете «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения» сегодня посвящена религиоведению. У нас в гостях Екатерина Сергеевна Албакян, доктор философских наук и главный координатор энциклопедического словаря «Религиоведение». Ее соредактор Александр Николаевич Красников из Московского государственного университета, кафедры философии и религиоведения, и Александр Сергеевич Агаджанян, профессор Центра изучения религии при Российском государственном гуманитарном университете. Слово «религиоведение» в русском языке сравнительно новое. До сих пор многие даже не знают, пишется ли там соединительное гласное «о» или «е». Я думаю, что все-таки «о» — это фонетически благозвучно, оно уже утверждается потихоньку. Но мало кто понимает, что это такое, и очень многие верующие, религиозные люди религиоведения боятся. Это иногда принимает организованные формы, когда выступают, скажем, против преподавания религиоведения не только в вузах, но и в школах, говорят, что это светская наука, а значит, она антицерковная, она атеистическая по своим параметрам. И понять этот страх, я думаю, что нужно попытаться его понять. Я бы сказал так. Вот верующий человек. Ну, давайте сравним это как? Вот с чем сравнивает Евангелие духовную жизнь? С брачной жизнью. Приятно будет мужу и жене, если их начнут изучать сексологи, социологи и так далее. Прямо вот войдут в квартиру, начнут изучать. Будет неприятно. Дайте нам жить, мы лучше знаем. Точно так же религиозный человек боится, что когда его делают предметом изучения, а вот меня сосчитали. Не случайно Ветхий Завет запрещал переписи и считал это делом неблагочестивым. Религиоведение тоже, наверное, бы запретили. Меня сосчитали, в мою самую интимную жизнь полезли с цифрами, полезли со сравнением. Я православный, не надо меня ставить в один словарь с кришнаитом или католиком. Иначе исчезает мое оригинальное, мое уникальное. И как объяснить человеку, зачем его изучают? Нужно ли, собственно, религиозному человеку и религиозной организации, религии как таковой, религиям, им нужно религиоведение или оно нужно действительно только светским ученым? Говорит Екатерина Сергеевна Албакян.
Ну, я не хотела бы показаться пристрастной, но мне кажется, что религиоведение нужно всем. Это наука, получившая развитие уже в течение 150 лет. Она возникла на стыке с другими науками, с такими, как сравнительная мифология, сравнительное языкознание, ну, естественно, история, востоковедение сравнительное. У истоков ее стояли очень известные на Западе ученые, например, профессор Оксфордского университета Фридрих Макс Мюллер, который был глубоко верующим человеком, но это не мешало его объективному анализу, сравнительному анализу различных религий, и в частности сравнению христианства, например, с религиями Индии. И он, наоборот, в своих работах показывал, даже на примере Древней Греции, что религия как раз является объединительным началом, что древние греки могли говорить на разных языках и диалектах, но единственное, что их объединяло и делало единым греческим народом, это была религия. Религиоведение занимается изучением религии. Оно не проникает настолько глубоко в интимную жизнь, как вы сказали, верующих людей. Может быть, этим занимается достаточно отдельная дисциплина, это психология религии, но в целом изучением религии занимается именно религиоведение в объективном научном ключе. И оно не делает разницы между конфессиями, оно не делает разницы между древними религиями, которых, может быть, уже сейчас не существует или существуют их остатки, между современными направлениями, между новыми религиозными движениями, возникшими там в течение последней четверти века. Оно изучает их религиозные организации, их праздники, обряды, их вероучения, их распространенность в мире. И я ничего плохого в этом не вижу. Более того, это объективная информация, например, тех же социологов религии, которые могут предоставить религиозные организации неангажированные знания о ней и знания не изнутри, включенного человека, да, в эту конфессию, а знание внешнее, то есть оно объективное, оно не заинтересованное, оно не ангажированное, поэтому ничего плохого я в этом не вижу. В религиоведение также входят и философия религии, психология, как я уже сказала, социология религии, феноменология религии. Многие религиоведы на Западе, например, были и, например, ну, в основном протестантскими пасторами, это им совершенно не мешало одно другому. Поэтому я не вижу здесь никакого противоречия, я не вижу здесь, чтобы религиоведение в чем-то мешало развитию конкретных конфессий или развитию теологической мысли. Это разные, хоть и близкие, но совершенно разные сферы с разными подходами, с разными методами изучения.
Спасибо, говорила Екатерина Албакян. Напоминаю, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212 бесплатно с обычного, не с мобильного. И сообщение на пейджер тоже, к сожалению, бесплатно только для москвичей. Просьба готовить свой ответ в расчете на минутку, максимум полторы. И когда вы в эфире, приглушайте свой радиоприемник, иначе будет смешиваться два звуковых потока. Меня настораживают ваши слова, Екатерина Сергеевна, о незаинтересованности. То есть это традиционное притязание науки, что нет заинтересованности. Но как верующий человек я скажу, что я не верю в незаинтересованность. Просто интересы бывают разные. И тогда я бы спросил так, а какой интерес изучать религию, если человек, ну, сам неверующий, не в интересах апологетик, то есть не в интересах защиты своей религии. И, собственно, даже вот как сказала Екатерина Сергеевна, что мы изучаем все религии. Но ведь сегодня в России огромные споры ведутся о том, а что такое религия. Я не буду предлагать разные варианты ответа, но простейший пример – саентология религии или нет? Решается это в порядке судебном? Может ли парламент постановить, что вот будем считать саентологию не религией, а бизнесом медицинским? Вот, или нет? Существует ли понятие тогда секты? У нас в журналистике, к сожалению, широко распространено. В Америке это называется словом «культ», «культ». Вот в России «секта». И это понятие, которое может подвести под уголовную статью. Какая здесь тогда позиция религиоведения? Что ему интересно? И как он, собственно, определяет, где вот ему интересное и религиозное, а где нерелигиозное? Я тогда этот вопрос все-таки адресую Николаю Александру Николаевичу Красникову. Вы сами религиозный человек?
Я, ну, наверное, настолько глубоко религиозный человек, что я это еще не осознал, и в обыденной жизни веду себя скорее как нерелигиозный человек. Я крещенный, но не воцерковленный человек. Возвращаясь к религиоведению, это русский термин, очень непонятный. Что такое религия, никто толком не знает. Существует более 200 определений, и все они неудовлетворительны, к сожалению. Ну, а ведение, вообще такой индоевропейский термин, непонятно, что значит. Я понимаю под религиоведением то, что на Западе называют science of religion, или study of religion, или comparative religion, а в немецкоязычном мире religionswissenschaft. Научное и философское осмысление религии. Почему религия интересна даже для нерелигиозного человека? Ясно, что религия – это очень существенный, важнейший элемент человеческой культуры, даже если это подходить с точки зрения светского человека, и что она оказывает влияние на все стороны общественной жизни.
Я позволю себе сказать, что именно с точки зрения светского человека религия – элемент культуры, а вот с точки зрения религиозного все иногда наоборот. Культура – элемент религии. Или как с вашей позиции?
Ну, иногда религиозные люди говорят, что религия вообще надкультурный элемент, надкультурный, находится вне культуры. Иногда говорят, что она находится в основе культуры. Вот, значит, это отрасль знания, которая вот называется Science of Religion, Study of Religion, Religionswissenschaft, где-то уже 150 лет, она разделяется на, ну, вполне очевидные дисциплины: история религии, философия религии, феноменология религии, психология религии.
Да, это Екатерина Сергеевна сказала. А как вы все-таки отличите? Вот саентология входит в ваш словарь или нет?
Саентология в наш словарь входит, конечно, это религиозные организации, которые используют психотерапевтические методы воздействия на человека, и занимается и коммерческой деятельностью, как многие религиозные организации. Но в большинстве словарей, которых очень много выходит и на Западе, и в нашей стране, саентология все-таки входит в понятие религии. Теперь насчет понятия секта. Если его употребляют журналисты, это что-то такое негативно окрашенное, так скажем, да? В религиоведении под сектой подразумевается определенный тип религиозной организации. Безоценочно, плохо это или хорошо. Это было еще введено Максом Вебером, Триольчем, разделение на церковь, деноминации, секты, ну и культы, как сейчас употребляют. В религиоведении секта просто описывается как тип религиозной организации, и оценок не дают ей, что это плохо или хорошо. Вообще религиоведение отличается тем, что оно старается выдвигать безоценочное суждение и суждение об истинности и ложности религиозных суждений, она вообще не занимается этим.
Спасибо, говорил Александр Красников. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода». Программа «С христианской точки зрения» посвящена сегодня религиоведению. И вот религиоведение изучает человека. Считает ли сам себя человек религиозным? Ведь с некоторых пор, наверное, с начала 20 века, таким распространенным местом в религиозных проповедях стала борьба с религией. Когда под религией подразумевается нечто негативное, то, что раньше называлось магизм, язычество, то есть сугубо формальное участие в жизни своей конфессии, своей церкви и так далее. И тогда борются с религией. Вон митрополит Антоний, например, для того, чтобы подчеркнуть необходимость личной веры. В сегодняшней России, кажется, произошло такое крушение поезда, и в результате вагоны из самых разных эпох, в которых сидят люди, они как бы смешались в груду. И один и тот же человек живет немножечко в Средневековье, немножечко в модерне, немножечко в Америке, немножечко в России, а немножечко, может быть, и в Китае. И мне кажется, что первый параметр – это вот какой. А как сегодня в России человек приходит к религии? Вот почему он заявляет себя, скажем, православным? Потому что он, ему было видение, как 1,5 лет назад Владимиру Соловьеву, или потому что он хочет считаться русским, и вот он таджик, может быть, метет двор московский, но ему хочется считаться русским, он на вопрос религиоведа скажет: «Я православный». Какой ответ примет религиовед, и как он оценит вот саму проблему определения религиозным человеком своей религиозности, говорит Александр Сергеевич Агаджанян.
Спасибо большое. Вот как раз то, что вы описали, это очень важно, потому что мы здесь переходим на какое-то эмпирическое поле и можем действительно показать на каких-то конкретных примерах, для чего, собственно, это религиоведение и нужно. Вот то, что говорили до сих пор мои коллеги, да, вот здесь может быть применено. Потому что функция религиоведения, собственно, если как бы продолжая вот то, что только что было услышано, это, с одной стороны, просто описать, систематизировать, классифицировать какие-то основные категории, которые свойственны, по всей видимости, различным религиозным традициям, да. Да, и это первое. Второе – это связать религиозные феномены с другими общественными и культурными явлениями. Вот, собственно, вот то, что вы сейчас перечисляли, вот это вот крушение поезда, вот это вот такая мозаика современная, пусть она модерная, постмодерная, премодерная, традиционная, когда все смешалось – вот, это есть некая реальность, да, некая общественная, культурная, политическая, если хотите, реальность, которая в сумме дает очень много, так сказать, воздействует на то, как мы вообще мыслим религиозность, и даже определение религии меняется, соответственно. Вот это вот ситуация, которая в значительной степени характерна и для России, но, может быть, в меньшей степени, чем, скажем, в Европе и на Западе, сейчас часто с социологами религии, религиоведами называется разными всевозможными странными терминами, типа «бриколаж». Это французское слово «бриколаж», означающее самоконструирование, то есть некое конструирование религиозной идентичности. Это результат вот этого всеобщего смешения, когда ты выходишь на улицу или приходишь в какое-то публичное место, и перед тобой огромное количество выбор всевозможных религиозных опций, возможностей. Ты можешь выбирать все, что угодно. Более того, ты можешь взять немножко отовсюду понемногу и сконцентрировать нечто свое. Вот то, что иногда также в социологии религии называется religion à la carte, или religion à la carte. Это как как в ресторане, вот есть вот меню, да, из которого ты можешь выбрать и сконструировать нечто свое. Бриколаж — это, собственно, и есть некая самодельность, да?
Я правильно понимаю, что это как бы так? Из Евангелия берем Христа, из Даниила Андреева берем Жугла. Ну, в общем, нечто вроде New Age. Обычно вот православные люди это все клеймят словом New Age, то есть новая эпоха, такая вот религиозная эклектика.
Что-то в этом роде, но это только одно из, так сказать, как бы крайнее проявление вот этого этой эклектики, но на самом деле такая эклектика, по всей видимости, присутствует и внутри каждой традиции, которая осознает себя некой законченной и последовательной. Там внутри православия тоже есть некий диапазон возможностей для конструирования, да? Есть разные идентичности, которые связаны там с этническим, национальным, конфессиональным или социальными какими-то факторами, да, которые, так сказать, тоже позволяют сконструировать нечто свое индивидуальное.
Спасибо, говорил Александр Гаджанян. У нас есть звонок из Москвы. Валерий, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Здравствуйте. Уважаемый Яков, к сожалению, не знаю отчество, Кротов. Как-то летом, еще летом, в одной из передач прямого эфира вы сказали, что можно задавать вопросы не совсем по теме. У меня вот вопрос весьма косвенно связанный с темой. Недавно Папа Римский, по-моему, Викентий XVI, посетил Турцию. И в числе прочих мероприятий он отслужил мессу, как было сказано, в домике Святой Девы Марии. Вот я хотел бы спросить, если можно, это действительно тот дом, в котором жила Дева Мария до рождения Христа или потом после его распятия? Или это какая-то реконструкция?
Спасибо, Валерий. Даю краткую историческую справку. Так называемых домов Девы Марии сохранилось два. Один вот в Турции, это древние православные святыни. Ну, древние православные святыни, значит, где-то век с 13-го. И, видимо, конечно, это не тот дом. По преданию, это во всяком случае не тот дом, где Пресвятая Дева жила до рождения Спасителя. Это тот дом, где жил, по преданию, евангелист Иоанн, уже после распятия, воскресения. И вот у него свои преклонные годы проводила и Пресвятая Богородица. Есть, кстати, точно такой же дом в Италии, потому что по одному из католических преданий, тоже ранних, то есть 12-13 века, этот дом ангелы перенесли раз в Италию. Ну, уже то, что этих домов два, вызывает подозрение, что, может быть, не один. И вот тогда я, Екатерина Сергеевна, спрошу, вот с точки зрения религиоведения, вы же не будете оценивать подлинность этих домов? Кстати, еще справка, не Викентий XVI, а Бенедикт XVI и не побывал в Турции, а именно сейчас, в эти дни и часы, находится в Турции. Даем всем Бог здоровья и туркам, и католикам. Екатерина Сергеевна, на ваш взгляд, вот сегодня в России действительно такая вот эклектика. Я знаю многих православных людей, которые спокойно ездят, скажем, в католические храмы на Запад, ездят, скажем, в Меджугорье православные, скажем, Богородичный центр или Церковь Божией Матери Преображающейся, таково, кажется, формальное название, кстати, есть ли он в вашем словаре, они туда ездят просто ежегодно и чувствуют себя там очень неплохо. Это тоже явление такое вот, на ваш взгляд, насколько это искусственно? Ведь религиозный человек считает, что если вот соединили элемент католичества, элемент православия, то это измена и тому, и другому. Это уже не религия, а просто издевательство. Как с точки зрения религиоведа вы вот определяете, когда это, ну, скажем так, еще кратковременная мода, а когда вы сочтете, что это уже феномен, заслуживающий отдельной словарной статьи? Вот «Богородичники» у вас как статья проходят?
Да, проходит. Игорь Яковлевич Кантеров ее написал, профессор МГУ, специалист по всем новым религиозным движениям. Но я не знаю, например, униаты, это, по-моему, уже явление, а не мода. В некотором смысле там...
600 лет вообще?
Да, мне тоже так кажется, да, что достаточно длительный срок, когда смешиваются элементы православия, например, и католицизма. К сожалению, там проблемы на сегодняшний день остаются, но я думаю, они больше в политическом поле находятся, поэтому оценивать я их не хочу. Но, понимаете, на сегодняшний день, как мне кажется, есть православные и есть православные, если мы говорим о православных. В советские годы нужно было обязательно быть членом партии. Это всем известно. К сожалению, многие, ставшие православными в последние годы постперестроечного периода, по-моему, приход к православию как к ведущей конфессии восприняли примерно в таком же ключе, что сейчас нужно быть православным. И их вера, конечно, не является глубокой, интимной и потаенной. Я, к сожалению, знаю таких людей, которые в свое время занимались распространением научного атеизма и гоняли верующих в советские годы, ну, поздние советские годы. Теперь они находятся в РПЦ не на последних ролях, я не буду их называть.
То есть, на ваш взгляд, как религиовед, вы бы сказали, что это идентификация в качестве православного по как карьерному признаку?
Боюсь, что да, но, конечно, таких людей может быть и не большинство, не 50, предположим, процентов от верующих, а меньше. Есть многие люди, которые пришли по искреннему убеждению, они были неверующими в советские годы, потому что просто их так не воспитывали. Семья не была религиозной, не прививалась религиозность. А ведь истинная религиозность должна прививаться, в принципе, с детства. И они, например, сами пришли, и они действительно верующие, хоть они и неофиты. Ну, то есть
новообращенные.
Новообращенные, да. И они искренне верят, они соблюдают, они воцерковлены, они не просто верующие, они воцерковленные люди. И они соблюдают все посты, все обряды, и не только в праздники посещают церковь и так далее.
Спасибо. Говорила Екатерина Албакян, у нас звонок из Москвы, Владимир Алексеевич. Добрый день, прошу вас.
Добрый день, очень рад всегда слушать ваши передачи, тонкие, высокоинтеллигентные. А хочу сказать следующее. Изучать можно все, но если учесть слова, вера есть способность духа, у дикарей и неразвитых людей ее нет, у них лишь страх и сомнения, она доступна лишь высоким организациям. Тут возникает тонкость изучения ради изучения, и второе, изучение с духовной радостью. Я бы сравнил это с работой художника, верующего. Работа художника во славу добра приводит его к единству с гармонией вселенской закономерности. Если бы не было творений Творца, что бы мы тогда изучали? Изучаем готовые. Спасибо большое.
Спасибо, отвечает Александр Николаевич Красников.
Спасибо за ваш вопрос.
Как у вас с мировой гармонией?
С мировой гармонией не очень хорошо, так скажем. Вы подняли вопрос, который я бы сформулировал следующим образом. Может ли неверующий заниматься изучением религии?
Может.
Я считаю, что может.
Давайте мы сейчас прервемся на этом. У нас сейчас пойдет краткая сводка новостей, и мы продолжим нашу передачу после этой сводки. И скажу, что сегодня в 7 часов, тоже после новостей, в программе «Время гостей» Владимир Бабурин будет вести передачу, в которой примет участие Юлий Гусман, как режиссер фильма «Парк советского периода», и разговор пойдет о 15-летии со дня распада СССР.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Магнитогорске на месте пожара на металлургическом комбинате работает специальная комиссия, расследующая причины трагедии. По данным МЧС, пожар мог возникнуть из-за выброса соляной кислоты. Сейчас эта версия проверяется. На месте ЧП продолжается поиск еще одного рабочего, который может оставаться под завалами, передает корреспондент Радио Свобода. Жертвами аварии стали 7 человек, еще 8 были ранены. 1 декабря объявлено в Челябинской области днем траура. В Иркутской области растет число отравившихся суррогатным алкоголем. Диагноз «токсический гепатит» поставлен более чем 3000 человек, 103 из них скончались. Прокуратура Московской области предъявила обвинение двум москвичам, напавшим на гражданина Киргизии в подмосковной электричке 19 ноября. Молодым людям инкриминируется покушение на убийство по мотивам национальной ненависти. Британские власти объявили, что в 3 самолетах авиакомпании British Airways были обнаружены слабые следы радиоактивных материалов. Самолеты обследовались в рамках следствия по делу об отравлении в Лондоне бывшего офицера ФСБ России Александра Литвиненко. В столице Иордании Аммане прошли переговоры президента США Джорджа Буша и премьер-министра Ирака Нури Аль-Малики. Обсуждались пути нормализации обстановки в Ираке, где на днях произошла серия самых кровавых терактов и нападений за последние 3 года. США передали Северной Корее предложение по ее ядерному разоружению. Об этом сообщил сегодня в Пекине помощник госсекретаря США Кристофер Хилл. В Москву с визитом сегодня прибывает премьер-министр Косово Агим Чеку. Он встретится с представителями российского МИДа. Обсуждаются вопросы перспективы международных переговоров о статусе Косово. Евросоюз призвал принять дополнительные меры по снижению количества углекислого газа, выделяемого в атмосферу промышленными предприятиями. Москва сегодня прощается с народной артисткой России Любовью Полищук, скончавшейся во вторник. Актрисе было 58 лет.
Говорит Радио Свобода. Напоминаю, вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную религиоведению. И вот наш предыдущий слушатель задал вопрос с какой-то такой интересной цитатой, что вот религия же развивается, у дикаря религии нет, у дикаря нету веры, и поэтому религиозный путь человечества – это путь от нуля к высшей сумме. Я бы сказал, это довольно традиционная для христианства, для православия, в том числе, идея. И я думаю, что в любом катехизисе об этом написано, что библейское понятие веры, как абсолютного доверия к Богу, оно уникально, оно отличает иудаизм и, соответственно, и христианство, и ислам от многих других религий, в которых такого понятия веры нет, и что христианство в силу того, что оно говорит о духе, который соединяет через Христа человека с Богом, оно делает веру втройне, может быть, сложным и еще более, извините, кустистым понятием. Вот как это с точки зрения религиоведа тогда? Что вы, собственно, изучаете? Можно ли сказать, что религиоведение – это, извините, пистисология, то есть изучение веры? Напомню, вера по-гречески «пистис». Отсюда знаменитый церковный анекдот, когда архиерей слышит, как батюшка причащает прихожанку, называя ее «Фатинья», потому что Светлана по-гречески «Фатинья», говорит: «Ну, смотри, отец, будешь выпендриваться, я твою жену Веру буду как пистис причащать». Вот для вас, как религиоведа, тогда, Александр Николаевич, насколько вера и религия изменяемые объекты изучения?
Во-первых, я хочу немножко заступиться за дикарей, у которых якобы не было веры. Такая точка зрения существовала в XIX веке среди антропологов, что существовал дорелигиозный период, длительный достаточно, лишь потом, по мере развития человека и общества, возникает религиозная вера. Но когда стали серьезно заниматься вот этими дикими племенами, стали изучать их языки, их обычаи, их повадки, проводили серьезные полевые исследования, всегда обнаруживали зачатки религиозной веры. Конечно, не христианской веры, но, кстати, католический этнолог Вильгельм Шмидт, основатель концепции прамонотеизма, утверждает, что дикие люди верили в единого Бога, Бога-творца, создателя морали и так далее. Концепция прамонотеизма, она пользуется большой популярностью среди, кстати, теологических кругов и кругов верующих.
И был вопрос личный. Вы ощущаете себя человеком, исследование которого помогает и вам лично, ну, так вот, как спросил слушатель, приобщиться к мировой гармонии?
К мировой гармонии — это сложный вопрос насчет приобщения к мировой гармонии, но здесь, я повторяю, встает вопрос о субъективных предпосылках исследования религии. Вопрос о том, нужно ли быть верующим для того, чтобы изучать религию, или можно быть неверующим, чтобы изучать религию.
А можно я переформулирую? Помогает или нет, собственно, религиозный опыт быть религиоведом?
Значит, я вам отвечу такой восточной поговоркой. Не всякая рыба может быть ихтиологом. От себя добавлю, не всякий ихтиолог обязан уметь плавать, как рыба. Значит, история религиоведения показывает, что среди тех, кто занимался научным изучением религии, были и религиозные люди, и священнослужители, были и светские люди, были атеисты, например, Эмиль Дюргейм, который написал великолепную работу «Элементарные формы религиозной жизни».
Спасибо, говорил Александр Красников. На звонок из Москвы Сергей Львович. Добрый день, прошу вас.
Добрый день, уважаемый отец Яков, уважаемые гости. Вопрос к религиоведам. Вот каждая нравственная победа одной христианской души есть победа всех христиан. Макарий Великий говорит: церковь – это душа человеческая. Отсюда отмерщвление церкви происходит, когда теряется связь с промыслительной силой воли Божией, промысел Божий. Позволяет ли формировать веру? Спасибо.
Спасибо, Сергей Львович. Ой, ну кто из присутствующих пожелает ответить на столь сложный вопрос?
Ну, давайте, я...
Говорит Александр Николаевич.
Значит, мы говорим на нескольких разных языках. Да. Вы говорите на христианском языке, мы говорим на языке религиоведения. Основной принцип религиоведения – это принцип исключения трансцендентного. Никогда религиовед не будет говорить, существует ли Бог, существует ли божественный промысел, существует ли бессмертие. Эти вопросы научными средствами не доказываются. Поэтому принцип исключения трансцендентного – это основной принцип, который разделяют нынешние религиоведы. Вы понимаете, ну вот возьмем элементарный вопрос. Для верующего достаточно признавать, что Иисус Христос сочетает в себе две природы – божественную и человеческую. Он в это верит. Для религиоведа важнее узнать, как формировалось это представление в истории христианской мысли, какие происходили христологические споры в первые века христианства, какие существовали ереси и так далее. И никогда религиозный не скажет, что так произошло, вот утвердили этот догмат благодаря промыслу Божьему.
Спасибо. Я, наверное, скажу, даже не знаю, в каком качестве, может быть, справку уже в качестве, пардон, священника, но я скажу, что верующий не верит в то, что во Христе две природы. Верующий верит во Христа, а когда мы говорим о двух природах, я сомневаюсь, что большинство верующих часто перечитывают халкидонский догмат, это мы описываем того, в кого веруем, и можно говорить о том, адекватный ли это язык описания или не очень. И в этом смысле верующий тоже может быть историком церкви. Александр Сергеевич Агаджанян, вот существует и был очень популярен, и до сих пор популярен шеститомник, точнее даже семитомник отца Александра Меня. Он начинался с тома «Истоки религии». Я думаю, вы его знаете.
Да.
Там как раз отец Александр исходил из концепции праманатеизма и считал, что вот эта концепция доказывает истинность и библейской веры. Вот с вашей точки зрения, можно считать эту книгу религиоведческой или это все-таки книга сугубо апологетическая, религиозная?
Вы знаете, так, я думаю, что вот отец Александр Мень, это как раз тот самый случай, когда мы можем с уверенностью говорить о сочетании вот этих двух вещей. Это глубоко религиозный, естественно, верующий человек, который, тем не менее, был достаточно широким и просвещенным для того, чтобы включать в свое вопрошание, в свою, свою, так сказать, свою задачу исследования и самоисследования, если говорить о нем как о христианском священнике, всю сумму знаний и всю сумму методов, которые накопила просвещенческая Европа.
Вы бы рекомендовали, или, может быть, вы рекомендуете эту книгу для чтения своим студентам?
Студентам я ее не рекомендую, но поскольку существует достаточно большой сейчас выбор религиоведческих учебников, но эта книга, безусловно, должна быть рекомендована на более, так сказать, продвинутом уровне, может быть, действительно для студентов более старших курсов или аспирантов, как некий... И здесь очень важно то, что эту книгу можно рассматривать как некий пример приложения тех методов, которые мы называем религиоведческим, к внутреннему самосознанию некой религиозной традиции, олицетворением которой был отец Александр в данном случае.
Спасибо, говорил Александр Агаджанян. У нас есть звонок из Подмосковья, Сидор Федорович. Добрый день, прошу вас.
Добрый день. Мне только вопрос не по теме, но немножко так. Я вот день и ночь слышу, что такое православная культура. А я народился, где заканчивается православие, начинается католицизм. Или наоборот, где заканчивается, начинается, понимаете?
Чувствую, вы из Галиции, Сергей Федорович.
Сергей Федорович. Нет, я не оттуда.
Откуда?
Из Белоруссии.
Да. Из Белоруссии.
Вот.
Понятно.
Только я не вижу. У нас там вот есть село Волька, там процентов 60 католиков. Вот где я родился, то это 2 километра, там немножко меньше католиков, но есть. и женятся все там, вот, не спрашивают, там, католики или, вот, понимаете. Ну, вот я тут слышу, вот, подмосковская православная культура. Чем, я не пойму, отличается она, вот, понимаете.
Спасибо, Сергей Федорович. Я бы сказал, тогда попросил бы Екатерину Сергеевну ответить вот на такой мой дополнительный провокационный вопрос. Вот вы говорили о том, что с вашей точки зрения воспитание религиозное должно осуществляться в детстве. Но ведь история религии как раз и показывает, что цена этому религиозному воспитанию невелика, потому что приходит время, и человек делает свой выбор. Правда, не в любую эпоху, но и за 2000 лет до Рождества Христова праотец Авраам сделал свой выбор, как бы там его не воспитывали. И от Энкиду и Аштарты перешел к совсем другим богам. Вот та ситуация, которую описал Сидор Федорович. Село, половина православные, половина греко-католики или католики. Ну, у православных вообще с воспитанием тяжеловато. У нас обычно воспитание «делай, как я», не на вербальном уровне. И мне кажется, что это очень неплохо. Мне кажется, что вот АПК в школе не должно быть именно потому, что это не православная традиция. В православии никогда не было воскресных школ, такого вот катехизиса, как у Лютера или у триденских католиков. Делай, как я. Вот по православному способу воспитания. Как бы вы оценили в этом смысле, как религиовед, результативность передачи религии через воспитание в детстве, через церковные школы, через, может быть, вузы? Вообще меняются механизмы передачи религиозных убеждений с течением веков? Это подвижная среда или стационарная?
Ну, я думаю, что эта среда подвижная, и как раз то, о чем говорил наш слушатель, показывает, что сознание, в общем-то, массы людей остается секулярным, то есть вне церковным, если они, для них это совершенно не важно, какой они веры, как он говорил, но они женятся между собой, не спрашивая, православный ты, униат, католик, там, как я поняла, это лишний раз только показывает этот факт, и о том, что люди не были воспитаны в глубокой религиозной вере, а эта вера у них появилась только лишь в последние годы и не является их глубинным свойством их души, скажем так. Значит, конечно, способы меняются. Конечно, мир идет по пути секуляризации, и нравится это кому-то или не нравится, это уже объективный процесс, который происходит в Европе, который происходит в США, в большинстве стран мира. Вера очень для многих приобретает формальный характер. Даже, да, для тех даже, кто был воспитан, но кто не был воспитан, например, в религиозной традиции, он вообще в храм не ходит. Тот, кто был воспитан, он может пойти в храм, предположим, обвенчаться, если это православный, или соблюдать какие-то изредка таинства, предположим, или если это там представители протестантов других конфессий, предположим, просто совершать какие-то периодически символические обряды, а могут этого не делать. Но дело же даже не в этой формально внешней стороне, а в том, насколько человек соблюдает глубоко и искренне все предписания и догматы. Этого, к сожалению, тоже сейчас не происходит, как мне кажется. Ну, я не беру группу действительно воцерковленных людей, искренне верующих, о которых я говорю, которые, может быть, сами пришли, может быть, через воспитание пришли, может быть, через какие-то даже лишения пришли к вере. А я говорю про массы. Это же совершенно разные вещи. Массовая религиозность и индивидуальная религиозность. Тут большая разница. И, конечно, я считаю, что если человек воспитан в религиозной семье, где религиозность носит не формальный характер, а носит искреннее глубокое убеждение и порыв такой души, то он все равно будет религиозным. Если человеку в церковно-приходской школе прививаются эти знания формально и так далее, я не думаю. И я не думаю, что, кстати, введение основ ОПК сильно увеличит приток в Русскую Православную Церковь. Как раз, может быть, и наоборот, это моя точка зрения. То же самое можно сказать и про вузы и так далее.
Спасибо, говорила Екатерина Албакян. Слово Александру Николаевичу Красникову.
Я во многом согласен с Екатериной Сергеевной, но я немножко по-другому вижу тот вопрос, который нам задал слушатель. Здесь речь шла о Беларуси, но я думаю, что это можно осуждение экстраполировать и на Россию. Речь шла о многонациональном, многоконфессиональном составе России, о том, что люди живут бок о бок разных убеждений религиозных и видят друг друга в друге соседей. Вот очень важно сохранить в России такую обстановку доброжелательных отношений между людьми разных верований, между разных национальностей. Если бы я, например, был директором ЦРУ и хотел развалить Россию, то я бил по двум точкам. Национальные проблемы, национальные отношения и межконфессиональные отношения.
Но вы оптимист, Александр Николаевич, когда говорите о том, что нужно сохранить. По-моему, тут сильно-то сохранять особенно нечего в смысле дружелюбия. У нас есть звонок из Москвы. Игорь Анатольевич, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Вот если вы изучаете религии, то, наверное, должны знать, что лет 10 назад наш политик Подберезкин изобрел новую религию для русского народа. Эти книжки толстые продавались, почему-то там на обложке был образ Иоанна Крестителя, хотя это совершенно антихристианская идея. Так вот, когда я читаю одновременно, ну это уже, видимо, Божья рука, читая священника Серафима Роуза и про этому, как в 1893 году в США появился известный индуист Вивекананда со своими сатанинскими ведантами и изобрел какую-то там новую религию, которая потом была доработана иезуитским священником Тейяром де Шарденом, за что он получил орден генерала иезуитов Педро Аропы. И я сопоставил это с новой религией Подберезкина. О, одно и то же.
Спасибо, Игорь Анатольевич. Я только внесу маленькую поправку, потому что отец Тейяр де Шарден был ортодоксальным католиком. За свои эволюционистские концепции он не получил орден, а, напротив, был наказан и умер, в сущности, в изгнании и под запретом печатать какие-либо книги и читать лекции. Это было тяжелейшее, конечно, для него наказание. Что до Вивекананды, по-моему, все-таки так ставится ударение, то, конечно, это невеликий православный человек, что мы не будем спорить. Но вот смотрите, сейчас рождественский пост. Хотите, цитату подарю всем, кто хочет подготовиться к Рождеству из Раджниша, тоже, скажем прямо, не сильно христианского мыслителя, скончавшегося, кстати, в том же 90-м году, что и отец Александр Минь. И он сказал, когда женщина рожает ребенка, она становится матерью. До этого она матерью не была. Так вот, когда мы думаем о Рождестве Христом, я думаю, тоже полезно вспомнить, что пока Спаситель не родился, человечество в каком-то смысле, с христианской точки зрения, еще не существовало. Человек рождается, когда рождается Христос. А ведь это Раджниш, это не Серафим Роуз. И все-таки вот то, о чем сейчас зашла речь, о необходимости религиозной толерантности. Но видите, один и тот же эффект – доброта, мир, дружба, хинди-руси, пхай-пхай, может исходить из двух разных концепций. Из равнодушия, гиперравнодушия. А мне наплевать. За индуиста выйдет, пускай выйдет, лишь бы детишки были. Вот. И наоборот. Вот у нас на пейджер пишет Лариса из Подмосковья. Когда мне необходимо, я помолюсь где угодно, и в костеле, и в церкви, и в кирхе, и в дацане, на горном перевале у дерева. Я не фарисейка. Конец сообщения на пейджер. Так вот, один будет стоять где угодно, потому что он никогда не молился, и для него храм – это просто место, где надо зафиксировать переход из холостого состояния в брачное, а другой будет молиться где угодно именно потому, что он молится. И когда сегодня в Нью-Йорке, условно говоря, человек сознательно идет и венчается, католик с протестанткой, православный с католичкой, причем иногда и даже и там, это не от недостатка веры. Это скорее от, наоборот, какой-то большой высоты. Но об этом я попрошу вот тогда вот сказать об этом Александра Сергеевича Гаджаняна, тем более, что он давеча как раз из этой вот американской страны. И вы были там на религиоведческой конференции. Вот вы знакомы с тем, как православные, пардон, русские люди, и вот в Штатах что-то меняется?
Да, безусловно, происходят изменения. Я бы сказал, что вот это состояние, вы правильно, пожалуй, провели разницу между вот такой какой-то релятивистской эклектикой, в таком смешении, которое не заинтересованная некая толерантность ко всему, выстраивание всего в один ряд. Вот. И с другой стороны, действительно, возможность пойти помолиться и по-настоящему ощутить некое единство некое духовное единство даже с какими-то другими, в другой конфессии, или вот это вот общение и вот эти вот смешанные браки, о которых говорил другой слушатель недавно. Это все еще действительно сам факт вот этого смешения еще не означает ни полной незаинтересованной эклектики, ни духовного братства и единения. То есть в каждом конкретном случае это все по-разному. Православие на Западе, о котором вы говорили, да, действительно, тут происходят серьезные изменения, и на этой почве возникает масса конфликтов. Одним из последних был, я хотел просто упомянуть, вот этот конфликт в Сурожской епархии в Великобритании, в связи с этим конфликты между православными общинами в Западной Европе вообще.
А в чем конфликт? Ведь создатель Сурожской епархии владыка Антоний Блум, он был чрезвычайно популярным проповедником и здесь, в Москве. Его книги здесь, как горячие пирожки в любом храме, консервативном и либеральном. Тогда из-за чего конфликт?
Совершенно верно. Вот конфликт начался как раз после того, как владыка Антоний скончался, и его авторитет был настолько велик, что эти конфликты снимались благодаря вот этой харизме, которой он обладал.
Конфликты за собственности или из-за разного видения веры?
Здесь вот возможны различные трактовки. Я бы сказал, что вот здесь вот как раз вступает, возвращаясь к самому началу нашего разговора, что собственно, религиоведение может дать. Религиоведение дает некую попытку объективного анализа различных слоев той или иной ситуации, да, связанной с религией. Хотя я не верю в данном случае в абсолютную объективность, я не верю, но это уже очень сложный вопрос вот этой вот субъективности и объективности, которую мы уже затрагивали, не будем к ней возвращаться. Но здесь конкретный вопрос, да, действительно, есть несколько слоев, есть объяснение вот этого конфликта в Сурожской епархии, чисто экономическое, да, вот какой-то конфликт за собственность, да, это как бы самое простое и первое, что приходит в голову. Есть политический слой этого конфликта, как некое напряжение между различными православными юрисдикциями, как Константинопольский патриархат и Московский патриархат, например. Есть некий идеологический конфликт и напряжение между различной ориентацией более или менее универсалистской, более или менее связанной с национальной идентичностью между различными группами православных, а это постоянно, этот конфликт и напряжение постоянно возникает как в России, так и в наибольшей степени, естественно, за ее пределами. Можно рассматривать это напряжение и этот конфликт как в чисто личностных категориях. В конце концов. Вот, кстати,
так религиозные там есть, в конце концов, Александр Сергеевич, что вы перечисляете, а верой что-то не понимаете.
Вот то, что я говорил о... Я назвал это идеологическим, но на самом деле это непосредственно связано с неким... с разным восприятием. На самом деле это восходит к неким разным типам духовности, более-менее универсалистским, более-менее открытым, экуменическим. И это же связано, безусловно, с различными субъектами, с различными общинами, которые существуют там, предположим, в Западной Европе, православными, которые относятся к третьему или четвертому поколению русских эмигрантов, с одной стороны, или новыми эмигрантами, которые приехали в 90-е, 2000-е годы. Эти последние тоже разделяются на разные категории. То есть вы видите, как здесь некие традиции экклезиологии и, если хотите, типы духовности каким-то образом взаимосвязаны с другими факторами. Факторами политическими, факторами экономическими, факторами этнической и национальной идентичности и так далее. Вот весь этот клубок, если все это распутать, мы приходим к некой, чуть-чуть как бы приближаемся к той самой объективности, о которой мы говорим.
Спасибо, говорил Александр Гаджанян. У нас звонок, видимо, уже последний, к сожалению, из Подмосковья. Андрей, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Ну, это даже не совсем вопрос, я просто хотел бы прокомментировать свое отношение.
Хорошо.
Я вот как бы считаю себя атеистом и определенно вижу, что религия, она оказывает определенное воздействие на некое социальное сближение, да? Некую организацию проводит в жизнь среди людей. И мне вот непонятно. Дело в том, что Россия такая большая страна, всегда как бы на социальном уровне организовывалась, а в результате пришла к тупикам полным. И не последнюю роль здесь, мне так кажется, сыграла и религиозная некая система организации людей.
Спасибо, Андрей. Вопрос ясен. В сущности, это вопрос еще просветителей XVIII века. В ответ на многовековые проповеди христиан, начиная, наверное, с покойного Лактанция, что христианство — это позитивная сила, которая одна может спасти Римскую империю или империю Карла Великого и так далее, идет ответный крик. Христианство, ну, погибло, губит империю, губит государство, вносит рознь ненавистную, значит, надо искать пути какие-то другие. Екатерина Сергеевна, у вас атеизм присутствует в словаре? Ведь сегодня большинство православных апологетов говорят о том, что атеизм — это вовсе не антирелигиозное явление, это тоже религия. Давайте ее так и считать.
Да, мне знакома эта точка зрения. Ну, конечно, статья «Атеизм» присутствует. Написана профессором МГУ Тажуризни Зульфией Абдулхаковной. Вполне классическая статья, которая рассказывает, что такое атеизм как духовное явление, как отрицание Бога и так далее. И историю его вопроса совершенно в спокойном тоне она написана. Религии, конечно, атеизм не является. Он является отрицанием религии. Это одно из идеологических направлений. Если религию рассматривать как идеологию, ну, тогда, конечно, можно сказать, что это религия. Но поскольку религия не является все-таки идеологией, поскольку атеизм является просто направлением.
Спасибо. Говорила Екатерина Сергеевна Элбакян. Я еще раз подчеркну вот этот русский оборот. Поскольку религия не является идеологией, постольку, так вот, я думаю, что религиоведение ценно для религиозного человека тем, что оно ему протягивает градусник, который поставило в одно место, подержало и вытащило. И говорит ему: смотри, насколько ты идеология, а насколько ты религия. И этот градусник, конечно, он не делает нас автоматически здоровыми. Лекарство – это уже наша, верующих людей, программа. Проблема. Но посмотреть на градусник и сказать врачу спасибо – это, конечно, надо. Так что спасибо всем участникам сегодняшней передачи, религиоведам, Александр Агаджанян из РГГУ, Екатерина Сергеевна Илбакян из редакции энциклопедического словаря религиоведения и из Московского университета Александр Николаевич Красников. Продюсер нашей передачи Елена Колупаева, звонки любезно принимала Белла Калоева. И сегодня в 2 часа после новостей вы услышите передачу, в которой пойдет речь о голландском авангардисте Хермане Броде, о Максе Волошине и Милане Кундере, передача Ивана Толстого.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.